Наша недельная глава говорит о законах займов. Мы привыкли к тому, что когда люди берут деньги взаймы у банка, у бизнеса или у кого-то лично, то, как правило, они должны выплачивать заем назад с процентами. Мы к этому привыкли, так обычно в мире происходит, и на самом деле это логически имеет смысл. Если я займу где-то машину, это называется взять машину в рент, я должен за это платить. Я должен за это платить, потому что у того, кто мне дает свою машину, в этот момент нету доступа к ней. Если я беру что-то на прокат, мне нужно за это платить. Если я беру деньги взаем или на прокат, или в рент, как хотите это называть, я, конечно же, их потом верну, но мне за это тоже нужно платить. Мы знаем, что для того, чтобы бизнесы существовали, нужны заемы. Очень мало у кого есть наличные, чтобы покупать бизнесы. Даже Илон Маск, хоть вроде бы его состояние позволило бы ему купить Twitter, но он организовал свою покупку через заемы. Почему? Ему, видимо, это более выгодно. По каким-то причинам бизнес держится на заемах. И люди все время выплачивают заемы с процентами. Согласно еврейскому закону, в нашей недельной главе говорится, что когда мы выплачиваем заем назад, взятый у другого еврея, мы не имеем права отдавать долг с процентами. И другому еврею ты деньги в рост под проценты давать не можешь. Это говорится только о деньгах, которые идут на личное пользование. Если кто-то хочет дать заем бизнесу или кому-то требуется заем для бизнеса, тогда по еврейскому закону это оформляется таким образом, что человек становится партнером в бизнесе, и тогда он может получать деньги назад с дополнительными процентами. И мы с вами до этого в наших классах говорили, почему и как, и в чем разница. Сейчас я на это не хотел бы заострять внимание, но мы с вами сейчас обратим внимание на интересную деталь. Когда я даю другому еврею деньги взаем под проценты, я нарушаю закон, конечно, но после того, как я, например, обнаружил свою ошибку, я кому-то дал деньги под проценты, я не знал, что он еврей. Или это было сделано моим юристом от моего лица, и он со мной не посоветовался и так далее. То есть я обнаружил, что деньги от моего имени или мной самим были даны под проценты другому еврею, что является нарушением еврейского закона. Если я обнаружил свою ошибку, по еврейскому закону, я теперь, уже получив эти проценты от этого другого еврея, не обязан эти проценты возвращать. И даже сказано, что человек, который их мне заплатил, он может их востребовать назад, но лучше оставить их у меня. И вот тут вырисовывается совсем странная картина. Если я что-то приобрел незаконно, это нужно вернуть. Если я что-то у кого-то украл, тогда еврейский закон меня обяжет это вернуть. А потом еще наверняка со штрафом, в зависимости от того, как это было украдено и так далее. Если я что-то незаконно приобрел, это нужно вернуть. Почему же здесь нам говорится, что, во-первых, я не обязан это возвращать, а во-вторых, даже человек, который мне выплатил эти проценты, лучше, чтобы он их не требовал назад. И мы с вами сегодня попытаемся ответить на этот вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет окунуться в глубины талмудических изощрений, которые часто задают вопросы, о которых люди, может быть, даже и вообще не задумываются. Когда я учился в ешиве Огалей Тора в Краун-Хайтс в Бруклине, то посреди лет моего обучения там было сделано постановление нашей ешивы, и это было также объявлено в других ешивах тоже, все любавические ешивы вместе решили принять такое правило, чтобы все ученики приходили только в белой рубашке. В ешивах формы как таковой нет. обычно носят пиджаки, рубашки. До этого любая рубашка подошла бы. Вот такая рубашка, как у меня сейчас, тоже сошла бы. Но посреди процесса стали замечать, что некоторые ученики слишком злоупотребляли тем, что не было законов о том, какие рубашки можно носить. И поэтому решили немножко закрутить гайки. И сказали, что теперь нужно носить только белые рубашки. И вот я помню, когда этот указ только вышел, наш преподаватель Яков Моише Уолберг, который тогда преподавал у нас в Оле Торе в Бруклине, сейчас он преподает в Израиле, в Квар-Хабаде, сидел и рассуждал в типичной талмудической форме об этом новом указе. А вот мне интересно, это постановление говорит, что нельзя ходить в цветных рубашках или что необходимо ходить в белых? В чем разница? Очень просто. Если я прихожу в ешиву вообще без рубашки, тогда, в случае, если постановление, что я должен ходить в белой рубашке, я нарушаю это постановление, потому что я пришел без белой рубашки. Но если постановление, что я не имею права носить цветные рубашки, я ничего не нарушаю, я не ношу цветную рубашку. Или, говорил он, другой пример, если я пришел в ешиву, надев две рубашки, и одна из них белая, другая цветная, тогда если постановление заключается в том, что я должен носить белую рубашку, я его выполняю, на мне надета белая рубашка. Если же постановление, что нельзя носить цветную, тогда я его нарушаю, потому что на мне также надета цветная рубашка. В еврейском законе говорится о том, например, что нельзя воровать. Или нельзя зарабатывать деньги в шаббат, в субботу. Вопрос. Если я не имею права брать то, что не принадлежит мне, этот запрет относится к деньгам или к этому предмету? Или этот запрет относится ко мне? Я не имею права это делать. Иными словами, формулировка закона состоит из того, что деньги или предметы, которые не принадлежат мне, не могут быть взяты, и объектом закона являются деньги, или закон сформулирован таким образом, что я, как человек, не имею права брать эти предметы или деньги, и тогда закон относится ко мне, а не к деньгам или предметам. Известным преподавателем с таким подходом был Хаим Брискер, глава литовской ешивы в городе Бриск, то есть Брест, тогда это была часть Литвы. И он подходил к каждому закону с этим вопросом. Относится ли этот закон к человеку, как он говорил на арамите гавра, или к предмету, то, что на арамейском языке называется хефца, на иврите это звучало бы «гевер», то есть «мужчина», «человек», или «хефец», то есть «предмет». И по поводу каждого закона у нас может появляться такой вопрос. И есть действительно различия в том, как мы должны себя вести, в зависимости от того, как мы смотрим на этот закон. В отношении воровства, как закон постанавливает, это относится и ко мне, и к предмету. Есть и то, и то. И именно поэтому, когда человек крадет, он должен вернуть то, что он украл, со штрафом. Почему? Потому что деньги, которые он украл, должны быть возвращены. Потому что это тот закон, который относится к деньгам. Деньги не его, они должны идти сейчас к правомерному хозяину. Но также человек сам сделал что-то не то, и поэтому он сейчас должен платить штраф. Так что в отношении кражи это относится и к человеку, и к предмету. И мы это можем понять с духовной стороны также. В частности, мы хорошо знаем, что принадлежность предмета к человеку имеет духовную основу. Ведь на самом деле, если мы подумаем, что значит, что мне что-то принадлежит. Вот этот вот стакан принадлежит мне. Это мой. Что это означает? Я часто слышу от людей, которые мне говорят, что они в религию не верят, потому что они верят только в то, что доказанное наукой. Тогда я говорю им, что значит ты не веришь в концепцию частной собственности. Потому что если ты возьмешь этот стакан, ты его изучишь при помощи всех известных нам наук и не найдешь ничего в этом стакане, что доказывало бы, что он мой. Физика, химия, биология, все, что вы хотите. Может быть доказано, что я из него пил. Но то, что я из него пил, это не доказывает, что он мой. Я мог его украсть. Я мог его занять. И поэтому концепция частной собственности – это сугубо религиозное понятие. Или то, что в современном мире, так как слово «религиозное» практически стало ругательным, это идеологическое понятие. Это идеологическая концепция, которая никак не поддерживается наукой. Больше того, она иногда даже может идти наперекор науке, потому что, может быть, наука скажет, что этот предмет лучше у такого. Может быть, этому человеку этот предмет вреден. Поэтому, согласно науке, вроде бы лучше, чтобы этот предмет был у другого человека. Но, несмотря на это, этот предмет принадлежит ему. Соответственно, это чисто идеологическое понятие. И люди, изощряясь для того, чтобы объяснить эту концепцию, создали идею социального контракта, что мы просто так договорились. Но проблема идеи социального контракта заключается в том, что социальный контракт имеет смысл только если все члены общества его придерживаются. Иными словами, человек, который говорит, что частная собственность – это результат социального контракта, подразумевает, что оказавшись в Сахаре, в Африке, где племена диких людей не имеют концепцию частной собственности, он тоже не будет верить в концепцию частной собственности. Или в том месте, где людей вообще нет, где нету ужившегося общества, там тоже концепции частной собственности может не быть, потому что мы еще об этом не договорились. Также получается, что если вокруг, я живу в обществе, где все воруют, то я тоже могу воровать. А что нет? Социального контракта же нету, все же воруют. Так что же тогда может поддерживать идею частной собственности? Идею частной собственности может поддерживать только религиозная, духовная концепция, которая говорится в Торе, в частности в Кабале и в хасидизме, что все предметы в этом мире существуют для того, чтобы они были использованы для духовности. Для того, чтобы они были использованы для духовности кем? Кем-то конкретным. Когда этот стакан был создан, то Бог создал этот стакан руками какого-нибудь там производчика. Бог создал этот стакан, имея в виду, что именно я буду его использовать для того, чтобы мне было легче преподавать этот с вами урок. То есть, иными словами, каждый предмет должен был использован быть, когда он был создан кем-то конкретно. Он предназначен для кого-то. Этот человек может потом передать право кому-то другому для использования этого предмета. Это значит, что я вам этот предмет могу продать. И закон мне передал это право. Я могу вам это либо дать в подарок, либо в обмен на что-то другое, в частности, на деньги. Но у меня есть право передать вам возможность использовать этот предмет. А что касается человека, который берет предмет, и он это делает без спроса, он у меня ворует предмет, этот был мой по праву, то есть мне было предоставлено возможность его использовать. Значит, только я могу его использовать, никто другой. Я могу его использовать для духовности. Я могу изъять искры духовности, частицы божественности, которые в нем, через то, что я его использую для того, что полагается. Теперь, если у меня кто-то берет этот стакан, и этот стакан оказался у него не по закону, то он теперь не может использовать этот стакан для того, чтобы его использовать по праву, он не может изъять частицы духовности, божественности из него. Поэтому божественность в этом стакане останется невостребованной, как у любой ворованной вещи. Совершенно верно. Ворованная вещь не может быть использована в полной мере, потому что она использована не тем, для кого она предназначена. Это говорит нам о том, что закон о воровстве распространяется на предмет. Предметы не могут быть украдены. Если я украду предмет, то тогда этот предмет будет страдать. Это касается предмета. Меня это может даже не касаться, но предмета это касается. Кроме этого, Тора запрещает мне воровать. Я, Вэлвел Белинский, не имею права брать то, что не мое, и если я украду, то я сделаю что-то неправильное. И поэтому Тора мне говорит, что я должен вернуть украденное и плюс еще заплатить штраф. Потому что я буду наказан таким образом за то, что я сделал не так. Это касается воровства. Это также касается, например, тех денег, которые заработаны в шаббас в субботу. Потому что в субботу нельзя работать. Нам нельзя зарабатывать деньги в субботу, в еврейские праздники. И поэтому, если я зарабатываю деньги в шаббас, то я никогда не смогу их использовать, изъимая искры духовности из них. Потому что эти деньги мне не предназначены. Кроме этого, Тора мне еще запрещает работать в субботу. Но это уже отдельная вещь. Это уже к самим деньгам не относится. Это относится ко мне. Так что эти запреты двусторонние. Кстати говоря, именно поэтому, например, то, что было по ошибке приготовлено в субботу, еда, которая была по ошибке приготовлена в субботу, я не могу ее кушать в субботу, потому что кроме того, что я сделал что-то не так, что-то не то с самой едой. Это касается всех этих запретов. Однако, давайте теперь вернемся к запрету давать деньги под процент. На самом деле, давать деньги под процент – это совершенно нормальный метод заработка. В этом ничего плохого нету. И в доказательство этому мы видим, что сегодня во всем цивилизованном мире люди берут займы в банке, у организации, у людей под проценты. Никто даже не думает, что в этом есть что-то преступное. Именно поэтому в Пятикнижии, в нашей же недельной главе, говорится, что не только можно давать под проценты нееврею, нужно, давай, это нормальная вещь. Еврею нельзя давать под проценты на личные нужды, потому что сказано, что это как твой брат, это твоя семья. Семье под проценты не дают, ты должен заботиться. Это больше того даже мицва, потому что человек, который сейчас просит у тебя взаймы на личные нужды, если ты не дашь ему этот заем, то тогда ему нужны будут пожертвования. Во-первых, пожертвования – это более унизительно для человека просить. Во-вторых, пожертвования – это намного более великая обуза для экономики города, общины и так далее. Поэтому лучше давать взаймы и давать это без процента, потому что ты помогаешь кому-то другому. Это форма помощи другому человеку. Это форма, если так можно выразиться, пожертвования. Это не пожертвование с легальной точки зрения понятия пожертвования по-русски, но на иврите заем – беспроцентный заем называется гмилут хасадим, что означает совершение добра. Я совершаю добро, давая деньги кому-то на какое-то время безвозмездно. То есть, что получается? Если бы закон о запрете займов под проценты евреям был бы закон, касающийся денег, то тогда эти деньги нельзя было бы давать ни еврею, ни нееврею. Под проценты. Деньги-то одни и те же. Одна и та же купюра может быть дана под проценты одному человеку или другому. Сам тот факт, что Тора признает, что давать деньги под проценты – это нормальный метод использования денег, и в этом ничего плохого нету, говорит нам о том, что это не запрет на деньгах, это запрет, касающийся меня, моего отношения с другим евреем. Так как он это моя семья, я не должен получать прибыль с того, что я ему помогаю. Но это мои отношения с этим человеком. Деньги здесь ни при чем. Это между мной и им. Поэтому это запрет, касающийся человека, и не запрет, касающийся денег. Так вот, теперь мы понимаем, что когда кто-то по ошибке, не зная, а может быть даже специально, дал другому еврею взаймы под проценты. и получил эти проценты теперь. Они у него в кармане. Тора говорит, он не обязан отдавать, потому что в этих деньгах, которые он получил как навар, как прибыль, в самих деньгах ничего плохого нету. Он сделал что-то, что не полагалось. Но в деньгах проблемы нету, в самих деньгах. Он может использовать эти деньги в божественных целях, и таким образом он сможет изъять те искры божественности, которые в них есть. В деньгах ничего нет, что их теперь запрещает. И также сказано, человек, который занял по проценты и заплатил эти проценты, по закону мог бы потребовать эти проценты назад. Он может прийти к нему и сказать, слушай, тут получилось недоразумение, ты не знал, что я еврей, я не знал, что ты еврей. Ты мне дал под проценты. Какие сейчас проценты? Моргидж сейчас 6%. Ты мне дал эти деньги под 6%. Так вот, я тебе заплатил эти 6%, сейчас я хочу деньги назад. Он мог бы это сделать по закону, но сказано, что лучше то, что называется медат ахасидут. То есть лучше, чтобы он эти деньги ему оставил, чтобы он эти деньги ему простил. Если люди поняли, что они евреи, и они это поняли еще до того, как эти деньги были уплачены, то они не имеют права давать и брать эти проценты. Мы говорим только о ситуации постфактум, когда уже заплатив, люди потом спохватились. Вопрос того, на кого распространяется закон, на человека, на предмет, также упоминается в нашей еженедельной главе в другой ситуации. В ситуации 7-го года мы знаем, что еврейские поля в земле Израиля должны отдыхать каждый 7-й год. Это не агрокультурный закон. Это мы знаем, что в колхозах по всему миру, на фермах по всему миру поля отдыхают какое-то количество времени для того, чтобы они могли потом лучше расти, для того, чтобы они могли производить потом лучшую продукцию. Но в Торе это говорится как духовный закон, а не как агрокультурный закон. И это видно даже из того, что сказано «Шаббат ле Хашем» – это год отдыха для Бога. Точно так же, как мы могли бы подумать, что у нас есть шаббат, у нас есть 7-й день недели, который является выходным, просто потому, что людям нужно расслабиться. Если бы это было так, тогда мы бы все ходили бы в шаббат на рыбалку, ходили бы делать барбекю, проводили бы шаббат на пляже. Но мы это не делаем. Мы в субботу уйдем в синагогу, и мы сидим за субботним столом и так далее. Почему? Потому что это шаббат ле Хашем, потому что это день духовного отдыха. Это духовный день. Это день, который посвящен духовности. Это не практический закон для того, чтобы люди не переработали. Кроме этого, когда у людей есть один день, когда они не посвящены практической стороне своей жизни, и они отдыхают от всех мирских забот, это, конечно, может иметь очень позитивный эффект на всю остальную неделю, 100%. Но это не является причиной этого закона. Точно то же самое. 7-й год, когда земля должна отдыхать, шмита, это год, который призван быть годом отдыха для духовных целей. Так вот, появляется вопрос, значит ли это, что земля должна отдыхать, или значит ли это, что евреи не имеют права работать на земле? Если мы скажем, что этот закон касается только земли, что земля должна отдыхать в этот год, тогда получается, что если, например, человек что-то засеял до этого, оно произошло в год шмиты. Могу я это тогда брать или нет? Или, если мы скажем, что это закон, касающийся людей, люди не могут работать, евреи не могут работать, то тогда получается, что мы должны сами отдыхать, а я пойду, сдам мое поле в аренду не еврею, пусть он работает на моем поле, а я буду с него получать деньги за аренду. И ответ, что на самом деле этот закон касается земли. Мы должны оставить эту землю. Этот закон касается святой земли. Поэтому я знаю, что я не имею права охранять свое поле, чтобы оно было только для меня. Я должен его предоставить всем. Я не имею права поставить забор вокруг моего поля и сказать, это мое, я знаю, что это шмита, но мне все равно. Да, в этот год. Но, скажем, если я это сделал, имею ли я право использовать эти продукты? И ответ нет. Потому что это закон, касающийся земли. Эти продукты не могут быть мной использованы.